Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 1953 до наших дней устами свободы. Архивные пленки, музыка эпохи, воспоминания ветеранов и сегодняшних сотрудников радио. 1 марта, за 5 дней до смерти Сталина, голос диктора возвестил: «Слушайте, слушайте, сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Кто слушал тогда наше радио? Маломощный 10-киловаттный передатчик добрасывал наши волны до группы советских войск в Германии, до европейских столиц, но не до России. Впрочем, кое-кому запомнились наши первые программы. Выпуск первый. 53-й год. Впервые в эфире 20 марта 2002 года. Микрофон Иван Толстой. Сегодня мы начинаем наш исторический цикл, посвященный 50-летию Радио Свободы. От первых позывных на заре нашего существования в Мюнхене до сегодняшних передач из Праги, Нью-Йорка и Москвы. Каждый год мировой истории устами свободы. Но прежде чем приступить к первому рассказу, к первому году, несколько слов об истории нашей радиостанции. В 1951 году в Нью-Йорке была создана частная организация, называвшаяся «Амкомлиб» – Американский комитет по освобождению народов Советского Союза от большевизма. Рабочим инструментом «Амкомлиба» должна была стать радиостанция, вещающая на СССР. Идею негосударственного радио «Амкомлиб» перенял у сходного комитета, незадолго перед тем открывшего в Европе, в Мюнхене, «Радио Свободная Европа». Мюнхен, столица Баварии, находился в американской зоне послевоенной оккупации Германии и был самым удобным местом для размещения еще одной станции. Во второй половине 1952 года в Мюнхен стали съезжаться первые сотрудники будущего радио. Оно называлось тогда «Радио Освобождения» и располагалось в довольно случайном месте. Наш ветеран Джеймс Кричлоу, в те годы 25-летний помощник советника радио, вспоминает.
Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам. Людей мало было, американцы, плюс некоторые русские, белорусы, армяне, узбеки. Но штат еще не был укомплектован. И нас, американцев, маломальски говорящих по-русски, всего было 3-4 человек. Все молодые, все на низкие ступени лестницы. Среди эмигрантов почти никто не говорил по-английски. А американское высшее начальство не знало бум-бум по-русски, что дало нам, молодым, как соединяющим звеньям, возможность влиять на ход событий. Этим мы волей-неволей приобретали авторитет, что не всегда нравился начальству.
Скоро у радиостанции появился постоянный адрес. Бывшее здание аэропорта на Лилиенталь-штрассе в районе Обервизенфельд, где радио готовилось к своему первому эфиру. Стартовой передачей должно было стать воззвание, обращение, декларация тех сил, которые радиостанцию создали. Освобождение было задумано как радиоэмигрантское, как рупор координационного центра антибольшевистской борьбы для освобождения Родины от коммунистической диктатуры. А американская помощь виделась лишь в финансировании и административном управлении. 1 марта 1953 года. Все готово к записи. В студии наш первый диктор Сергей Николаевич Дубровский, бывший московский актер, ушедший на фронт с театром и разлученный войною со своей женой, знаменитой Верой Пашенной. Дубровскому поручено огласить воззвание. После него прозвучат первые радионовости. Их будет читать юная Виктория Семенова. Помнит ли она тот день полвека спустя?
Да, конечно. Это было очень у нас напряженно. Мы все волновались, была студия. В эту студию никого не пускали. Там, значит, только был режиссер Сергей Николаевич за микрофоном. Я тоже наготове, потому что я после него читала текст. И наше начальство, и директор, и все находились в контроль-раум. Она была, конечно, очень так для народа. И что мы, мол, здесь часть России, что мы никакие не предатели, а что мы здесь остались для того, чтобы бороться с бесчеловечным коммунистическим режимом за свободную, демократическую и даже историческую Россию со всей ее красотой, ценностями и так далее. Вот это было основное направление, основные передачи, первые и последующие.
Запись первой передачи в нашем архиве сохранилась. Правда, время попортило старую ленту. Приносим нашим слушателям извинения за местами низкое качество звука. Март, 1, 8 утра в Москве. Читает Сергей Николаевич Дубровский.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Соотечественники, с давних пор советская власть скрывает от вас самый факт существования эмиграции. Лишь изредка упоминается о ней в печати, и то в связи с каким-нибудь скандальным случаем невозвращенства видного лица или с другим неприятным для Советов фактом, вроде процесса Кравченко. Во все остальное время о нас не говорят ни плохого, ни хорошего. В тех редких случаях, когда советская власть бывает вынуждена что-то о нас говорить, она чистит нас не иначе, как белобандитами, реакционерами, реставраторами или наемниками англо-американского империализма. Она тщательно скрывает тот факт, что в подавляющем большинстве современная эмиграция стоит на демократических позициях, что самая ткань ее изменилась. В эмиграцию пришли сотни тысяч новых выходцев из Советского Союза, по преимуществу крестьян и рабочих. Среди них немало вчерашних комсомольцев, партийцев, солдат и офицеров армии. В эмиграции представлены почти все народы Советского Союза. И вот мы хотим, чтобы вы знали, что, живя за границей, в условиях свободы, мы не забыли о своем долге перед Родиной. Мы противопоставляем этому строю принцип последовательного народовластия, впервые провозглашенного у нас февральской революцией. Мы, враги, как реставрации абсолютизма, так и утверждений какой бы то ни было новой диктатуры на месте большевизма после окончательного его уничтожения. Мы за полное предоставление свободы совести и право религиозного проповедования. Мы не только за ликвидацию эксплуатации человека человеком, мы за ликвидацию эксплуатации человека партией и государством.
Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 53-й. У истоков радиостанции стоял в ту пору человек, почти полностью определявший, что, как и когда пойдет в эфир. Сам он у нашего микрофона не выступал никогда. Имя его в передачах не звучало. Но лицо, или в данном случае звуковой портрет радиоосвобождения, создал именно он. Звали его Борис Шуб. Представить тогдашнего дирижера радиовещания я попросил знающего эту тему Джеймса Кричлоу.
Ключевой фигурой был Борис Давыдович Шуб, американский адвокат, сын русского еврея, отец его эмигрировал из России уже до революции. А Шуб работал у нас в нашей нью-йоркской конторе, но часто он приезжал к нам в Мюнхен. Он человек, который твердо верил в принципы демократии, считал, что наша радиостанция должна сообщать только лишь правду, даже в тех случаях, когда нам не очень выгодна правда. А тогда было немало крупных людей в Вашингтоне и в Нью-Йорке, которые считали, что всякая ложь оправдана, лишь бы служила делу свержения большевиков. Но Шуб дико боролся с такими. Иногда он вел себя очень нетактично, вплоть до того, что были попытки его отстранить от радиостанции. Но в конце концов его идеи взяли верх. А на нас, на молодых американских сотрудников, они произвели очень большое впечатление.
«Освобождение» еще не выпустило ни одной передачи, как уже возник принципиальный спор художественного порядка. Борис Шуб кипятился. «Скоро умрет Сталин. Надо постоянно напоминать об этом нашим слушателям». И Шуб предлагал перед началом каждой передачи давать в эфир звук метронома, как бы отсчитывающего своими сухими щелчками часы, которые осталось прожить диктатору. Спокойный голос диктора должен был бесстрастно произносить: «Эпоха Сталина подходит к концу. Эпоха Сталина подходит к концу». Шуб организовал такую запись, и диктор в нашей нью-йоркской студии эти слова надиктовал. Для прочности, для долговечности запись была сделана не на обычную магнитную ленту, а на стальной диск, который выдержал бы бесконечное прокручивание. Но что, если Сталин проживет до 100 лет? Как глупо тогда будет звучать нескончаемое повторение. От идеи пришлось отказаться. А ведь Сталину оставалось жить 5 дней. 4 марта, вспоминает Джеймс Кричлоу в своих мемуарах, его разбудил телефонный звонок в 5 часов утра. Это был Борис Шуб. «Он помирает. Проснись и включай Москву». «Да кто помирает?» «Он. Сталин. Включай радио и скажи жене, что сейчас буду к завтраку». Это было первое сообщение о болезни вождя, который, как позже выяснилось, был на самом деле уже в затяжной агонии. Что было делать? Сама история шла в руки. Как вести программу? Это сейчас мы понимаем, что радиожурналист садится к микрофону и начинает передачу. А тогда, в 1953-м, дикторы «Освобождения» говорили не в эфир, а на магнитную пленку. Ни в здании в Обервизенфельд, ни в самом Мюнхене никаких передатчиков не было. Магнитофонную катушку аккуратно запечатывали в специальный пакет и вручали рассыльному мотоциклисту, который мчался на мюнхенский железнодорожный вокзал Хауптбанхоф. Там пакет передавался проводнику, и поезд отправлялся в Манхайм. 3 часа ходу. В Манхайме пакет забирал новый мотоциклист, везший его деревенскими дорогами до Лампертхайма, где и был, собственно, радиопередатчик. Пленка с записью проделывала таким образом сотни километров и в лучшем случае шла в эфир через 5 часов. В дни сталинской агонии надо было искать какое-то решение. Борис Шуб предложил следующее. Немедленно ехать в Лампертхайм самим, на передатчик, связываться оттуда по телефону со студией в Мюнхене, получать последние радиоизвестия из Москвы и со всего мира и тут же, прямо на коленке, писать текст для эфира. Оперативность была достигнута. Наступило 5 марта. Московское радио передало долгожданное траурное сообщение. Запись из нашего архива.
Говорит Москва. Дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
Борис Шуб заранее позаботился о реакции на это неизбежное сообщение. Он организовал отклики эмигрантов и беженцев и записал их на пленку в ожидании траурного дня.
«Я бывший мастер Сталинградского тракторного завода,
а потом бесправный концлагерник Советского Союза, недавно выбравшийся из сталинского рая, где я прожил как беспартийный большевик десятки лет и очень хорошо знаю эту страшную антинародную систему полицейской власти. По-моему, наша задача, задача всех антикоммунистов, усилить свою борьбу против советского режима, потому что народы Советского Союза жаждут своего освобождения от советской тирании.
Услыхав о смерти Сталина, я ощутила только чувство радости. Да разве может чувствовать человек, проживший под сталинским террором, что-нибудь другое? Разве можно соблазновать человеку, погубившему миллионы нашего народа, залившего кровью наших матерей, отцов и братьев нашу святую Русь? Его уже нет, и он меня не услышит. Но все-таки я скажу ему от тысячи русских женщин: Сталин, ты убийца нашего народа. Сталин, как жаль, что ты умер и избежал суда народного. Но есть и для тебя суд, суд Божий, не избежать.
Сталин умер. Мир ждал перемен в Кремле и в стране. Кто слушал тогда наше радио? Маломощный 10-киловаттный передатчик первых месяцев добрасывал волну до советской оккупационной зоны в Германии, до европейских столиц. Впрочем, Александр Солженицын свидетельствовал, что слышал нашу первую передачу на поселении в Казахстане. Как бы то ни было, но летом 1953-го, в разгар берлинских событий, у освобождения в Советском Союзе была уже своя аудитория. У нашего микрофона один из первых слушателей – москвич Яков Бергер.
Я слушал на даче на нашей. Это Валентиновка под Москвой. И можно было отстроиться от глушилок, поворачивая радиоприемник необходимым образом или вывешивая наружную антенну, перескакивая с волны на волну. Можно было найти ту волну, по которой глушилки отставали от основного сигнала, и можно было достаточно внятно слышать. Там же часовой, по-моему, цикл был повторения. Если что-то очень важное не удавалось прослушать в течение первого часа, когда я мог, ну, значит, можно было подстроиться во второй час и дослушать то, что тебе крайне необходимо было. В 1953 году, конечно, Берлин. Я не помню сейчас ваши передачи вслед за смертью Сталина, но лето я помню хорошо. Это вот передача по Берлину. И практически вся информация, которая иначе была совершенно нам недоступна, она шла через вашу радиостанцию.
А вот на эту тему архивный фрагмент передачи.
17 июня в Восточном Берлине на строительстве зданий на аллее имени Сталина рабочие, узнавшие о сокращении их заработной платы, бросили работу и двинулись к правительственным зданиям на Лейпцигерштрассе. Вскоре у зданий министерств собралась 20-тысячная толпа, которая пела старую революционную песню. Выкрикивались лозунги: «Долой правительство Гретеволя и Ульбрихта! Мы требуем свободы!» Появились на грузовиках наряды так называемой народной полиции. Их появление еще больше разъярило толпу. Демонстранты начали бросать камни в окна министерств.
Впрочем, в мире происходит не только восстание. Какими еще событиями памятен 1953 год? Наш хроникер Владимир Тольц.
5 марта в один день с Иосифом Сталиным умирает композитор Сергей Прокофьев. В Вашингтоне основан книжный магазин Виктора Комкина, самый большой в русском зарубежье. Летом 1953-го арестован и в декабре расстрелян министр внутренних дел СССР Лаврентий Берия. Советский Союз проводит испытания водородной бомбы. После 3 лет войны подписано перемирие между Северной коммунистической и Южной демократической Кореей. В Нью-Йорке основан журнал эссеистики, прозы и поэзии «Опыты». В эмигрантских издательствах выходит проза Марины Цветаевой, воспоминания тюрьмы и ссылки Иванова Разумника, поезд на третьем пути Дон Аминада, поэтическая антология «На Западе». Все эти книги будут запрещены в Советском Союзе еще 35 лет. В 1953-м умирает литературный критик Петр Бицилли, общественный деятель бывший СССР Владимир Зензинов, режиссер и драматург Николай Евреинов, писатель Иван Бунин.
Радио «Свобода» – полвека в эфире. Мы продолжим после рекламы.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней «Устами Свободы». В то время и политический анализ, и социологические передачи были еще довольно наивными, а культурная тематика не набрала будущих оборотов. Поначалу много внимания уделялось сатире, переиначиванию советских клише, общепонятной публицистике. Маяковский переделывался, например, так: «Я достаю из широких штанин дубликатом тяжелого груза, рабом тебя сделали, гражданин Советского Союза». Передавали и некоторые лагерные песни, как документы страшных лет истории. Полвека в эфире. Послевоенный мир устами Радио Свобода. Первый выпуск. Эфир 20 марта 2002 года. Радио Свобода. Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Послевоенная история устами свободы. 53-й год. Продолжаем передачу. У всякого радио есть свои позывные. Есть они и у нас. Когда в 1953 году шел поиск музыки, кому-то, не Борису ли Шубу, пришла в голову счастливая мысль взять мелодию гимна «Свободной России» композитора-эмигранта Александра Гречанинова. Гимн этот родился еще в 1917 году, в эйфорические дни февральской революции. Композитор Гречанинов в книге «Моя жизнь» вспоминал:
«Весть о февральской революции 1917 года была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Народ высыпал на улицы, у всех в петлицах красные цветы, и люди восторженно обнимаются, со слезами на глазах от счастья. Мы с Марией Григорьевной тоже в толпе, но недолго. Нужен новый гимн. Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже была готова, но слова... Первые две строки «Да здравствует Россия, свободная страна» я взял из Сологуба. Дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне моментально приходит и через несколько минут готов и текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство «Гудхейль». Не теряя времени, он тотчас же отправляется в нотопечатню, и в середине следующего дня окно магазина «Гудхейль» уже украшено было новым гимном «Свободной России». Весь доход от продажи идет в пользу освобожденных политических. Короткое время все театры были закрыты, а когда они открылись, на первом же спектакле по возобновлении в Большом театре гимн под управлением Купера был исполнен хором и оркестром наряду с «Марсельезой».
Теперь гречининовская мелодия в современных аранжировках звучит во многих наших программах. Но радио не ограничивалось высоким пафосом. «Раёшник» в 1953 году был также обильно представлен. Один из первых радиогероев освобождения – актер и писатель Леонид Пылаев, взявший себе сатирический радиопсевдоним Иван Иванович Октябрёв.
Мы передаем беседу бывшего танкиста и тракториста Иван Ивановича Октябрёва.
Дорогие советские граждане! Дорогие земляки, однополчане, товарищи министры и домохозяйки, вот недавно в журнале «Огонек» очень толково про советских молодоженов рассказывали. Любому понятно, что раз на дворе весна, снежок тает, а потом черемуха начинает цвести, то не только молодым людям с завода борец, а любому сознательному члену профсоюза жениться захочется. Это вопрос чисто беспартийный. В него в последние дни даже сам товарищ Маленков не вмешивается. Так вот, в журнале «Огонек» советским гражданам наконец открыли глаза на наши волнующие и сногсшибательные достижения в связи с замужеством советских трудящихся. Наши молодожены пошли по московским магазинам и приглядели себе по случаю медового месяца самые чудесные вещички. Оказывается, на втором госчасовом заводе в Москве уже окончательно научились для советских женихов и невест настоящие будильники делать. В связи с этим достижением советские граждане уже не могут больше оправдываться, что на работу опоздали потому, что проспали из-за отсутствия будильника, а? Но, по-моему, будильник – это все-таки не главное достижение нашего правительства. Вот завод «Газоаппарат» по личному распоряжению 19-го съезда даже холодильники научился делать. Здесь, на Западе, например, этими холодильниками хоть пруд пруди. Здесь их больше 10 сортов придумали. Они почти в каждой рабочей семье имеются. Чего ж тут удивительного? Но наше правительство холодильники направо и налево не продает. А насчет того, что холодильники в каждую рабочую семью поставить, то это уже будет на капиталистический мир походить. К таким удобствам наших трудящихся раньше 12-й пятилетки приучать нельзя.
Но Пылаев бывал и серьезен, и тогда он появлялся у микрофона под собственным именем.
Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями кать. Любая бумажка, но эту по длинному фронту купе и кают чиновник учтивый движется, сдают паспорта, и я сдаю советскую серую книжицу. К одним паспортам улыбка у рта, Щеки вздуваются чайником. С почтением берут, например, паспорта высоких партийных начальников. Но вдруг, как будто ожогом рот скривило господину. Этот господин МГБист берет мою серокожую паспортину, берет как бомбу, берет как ежа, как бритву обоюдоострую, берет как гремучую в 20 жал змею двухметроворостую. Вы из концлагеря, с Колымы, взгляд как у хищной птицы, тем, кто отведал советской тюрьмы, въезд запрещен в столицу. С каким наслаждением я был бы в тот миг повешенным или распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый, но с особой пометкой паспорт. Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись. Любая бумажка. Но эту я достаю из широких штанин дубликатом тяжелого груза. Рабом тебя сделали, гражданин Советского Союза.
Радио «Свобода» полвека в эфире. Год 53-й. Первое 1 мая на радио. В эфир идет контрпропагандистская первомайская перекличка.
Граждане Советского Союза, подневольные слуги большевистского режима, сегодня в день 1 мая, когда трудящиеся всего мира отдыхают в кругу своих друзей и знакомых, встречая веселыми песнями майский праздник весны, вас добровольно, принудительно выгоняют на митинги и демонстрации, чтобы вы били в ладоши и кричали «Ура!» вашим кремлевским поработителям. Сегодня у нашего микрофона выступают бывшие советские граждане, ушедшие от большевизма на Запад. Они расскажут о настоящих, а не парадных чувствах подсоветских людей в день 1 мая. Передаем репортаж нашего корреспондента. Передаем первомайскую радиоперекличку.
У нашего микрофона Татьяна Пашкова, бывшая стахановка. Татьяна Пашкова работала в Советском Союзе в Донбассе, на руднике «Снежное» в шахте номер 8 БИС, Канагоном. Предоставляем ей слово.
Мое слово к вам, мои подруги, работницы советских фабрик и заводов, шахт и рудников, домен и многочисленных строек. Не так давно и я работала в Советском Союзе, так же, как и вы теперь на производстве. От одного воспоминания о стахановских вахтах, ударных темпах и соревнованиях у меня и сейчас ноют руки. Я знаю работу в советских условиях, и потому что знаю, хочу сказать вам правдивое слово про тот призыв, с которым обратились к вам правители из Кремля перед 1 мая. Увеличивайте добычу угля, быстрее стройте, дайте больше продукции и удешевите ее. Так говорят они вам. Им мало того, что вы отдаете на работе все свои силы. Оставляете без призора детей. Не успеваете заниматься домашним хозяйством. Им мало того, что за свой труд вы получаете жалкую плату. Нет, они хотят, чтобы вы работали еще больше, а получали еще меньше. Вот какой подарок приготовили они вам к 1 мая.
У микрофона Галина Кругляк. В прошлом капитан Советской армии. В 1948 году она перешла западную границу, предпоща свободу положению советского офицера.
Боевые друзья мои и подруги, обращаюсь к вам в этот день и надеюсь, что слово мое вы поймете. Ровно 5 лет назад, в эту весеннюю пору, я ушла от вас и сняла со своего капитанского мундира орден и медали. А до того прошла 1000-верстовый боевой путь от Сталинграда до Берлина. Шагала по полям, где были свежие воронки и трупы. Видела рядом смерть. Этот путь я прошла, честно защищая свою родную землю, которую любила как мать. И все же через 3 года после окончания войны, в ночь под 1 мая, когда наша часть готовилась к празднику, я перешла границу, ушла туда, где не было у меня ни родных, ни знакомых. Без тяжелой боли, конечно, это сделать нельзя. Сегодня вам со всех трибун будут кричать о том, чтобы вы защищали свою родину. Я тоже скажу вам, защищайте. Защищайте и родину, и наш народ. Но прежде всего, защитите его от кремлевских поработителей.
Вы слушали радиорепортаж «Первомайские выступления бывших советских трудящихся». Говорит радиостанция «Освобождение».
Все это направление, так сказать, «голос народа», сочеталось с первых же дней с серьезными культурными передачами. Поначалу их поставляло Нью-Йоркское отделение. Вспоминает ветеран радиоосвобождения Джин Сосин.
Я был заместителем Бориса Давыдовича Шуба, у которого была маленькая группа талантливых эмигрантов, писателей, редакторов, включая Юрия Петровича Деники, Романа Борисовича Гуэля, его собственного отца Давида Натановича Шуба, Виктора Федоровича Росинского, Вячеслава Кладовича Завалишина и Михаила Михайловича Корякова.
Одна из нью-йоркских записей – выступление по радио дочери Льва Толстого Александры Львовны, само имя которой было запрещено в Советском Союзе и изображение которой отрезали на фотографиях при публикации.
Александра Львовна, может быть, вы расскажете нашим слушателям, что такое Толстовский фонд?
Толстовский фонд был основан еще в 1939 году для того, чтобы помогать русским вне России, за пределами России, рассеянным по всему белому свету.
Какой основной смысл работы фонда? Что вы считаете самой важной из его функций?
Я считаю помощь послевоенным иммигрантам, главным образом тем, которые остались после Второй мировой войны. Остались в Германии, Австрии, Италии, во всех этих странах.
Сколько же, по вашим подсчетам, осталось людей за границей после войны?
Я бы считала, что немного меньше 1 000 000 осталось.
А что с ними произошло?
Ну, теперь многие уже расселились в других странах, эмигрировали в Австралию, в Канаду, в Америку главным образом. И вот Толстовский фонд помогает главным образом тем, которые эмигрируют в Америку. Я считаю, что через нас прошло около 13 тысяч всего людей в Америку.
Александра Львовна, вы говорили о людях, оставшихся в Европе после войны. Но, конечно, Толстовский фонд имеет дело и с новейшими людьми. С людьми, кто переходит из Советского Союза, из советской зоны Германии и Австрии сейчас.
Да, и не только из советской зоны на границах Австрии и Германии сейчас. А даже люди, например, из Мексики. У нас был один служащий посольства, который перелетел в Америку и которого мы приняли. Он жил у нас на нашей ферме. У нас есть 15 контор, которые работают. Из них 2 в Германии, в Австрии, в Италии, во Франции, во всех странах почти что имеются наши конторы Толстовского фонда. Есть конторы и на Ближнем Востоке, в Бразилии. В Америке наши главные конторы, и там есть несколько отделений. Так что, когда люди к нам прибегают, или приезжают, или прилетают, откуда бы то ни было, то Толстосовский фонд их немедленно же принимает, устраивает на работу. А временно, если это в Америке, у нас есть вот эта вот ферма, приблизительно состоящая из 70 гектаров, куда мы принимаем людей. Эта ферма имеет церковь, имеет рядом школы американские, которые принимают детей. И я скажу, что это русский уголок. Мне очень приятно, что у нас, русских, есть такая прекрасная ферма, где имеются и куры, около 4000 несущихся кур, есть коровы, есть свиньи, свои огороды, свои харчи. Так что мы людей можем принять, накормить.
Дочь Толстого не хотела зазывать всех слушателей в эмиграцию. И свое выступление заканчивала так.
Знаете, что я вам скажу? Вот мне 69 лет, я старая женщина. Но я никогда не теряю надежду, что скоро, может быть, очень скоро, падет железный занавес. Что в конце концов мы все еще увидим и доживем до того времени, когда мы увидим свободную Россию, и не нужен будет Толстовский фонд в том виде, в каком он существует теперь. Что все мы сможем вернуться на родину.
В 1953 году идея управления радио политическими эмигрантами стала подвергаться решительному пересмотру. Хотя они и называли себя координационным центром антибольшевистской борьбы, но единого центра не получалось. Эмигранты не могли примириться. Доходило до того, что в студию, где диктор из одной группы читал последние известия, врывался представитель другого политического направления и вырывал из рук неправильные новости. Джеймс Кричлоу вспоминает.
Различные эмигрантские фракции, другие национальности, все, значит, между собой не могли согласиться, как вести передачи. И поэтому было принято решение где-то наверху, я в нем не участвовал, что парадом все-таки будут командовать американцы. Замысл до этого было, что начальство радиостанции будет эмиграционное, а американцы будут там работать только лишь советниками. Но это кончилось тем, что американцы получили вот административную власть над радиостанцией.
Знакомство с архивом 1953 года дает нам и некий прообраз передач, если не вполне правозащитных, то поистине самиздатских. Тогда, на заре вещания, все это делалось наивно, напыщенно, но делалось впервые.
В «Известиях» недавно появилась статья, озаглавленная «Песни о Сибири». Николай Малеев, автор статьи, рассказывает о новых песнях, распеваемых сибиряками. Песнях будто бы о привольной и счастливой жизни в Сибири. Но только ли о счастливой жизни рассказывают песни Сибири? Хочется спросить у автора статьи. Люди в Сибири знают иные песни, о которых он не упоминает. Это песни лагерников. Лагеря рабского труда в нашей стране породили сотни песен, которые со временем войдут в нашу литературу как документы самого страшного времени в русской истории. Чтобы заполнить пробел в статье Малеева «Песни о Сибири» прослушайте слова песни «Этапная». Где-то в небе деревья шумели, где-то жутко кричала сова,
По тайге завывали метели, занося арестантский этап. Мы брели из последних усилий. На востоке вставала заря. Гнали нас по таежной дороге далеко в исправтруд лагеря. Будем жить мы в холодных бараках, будем с тачкой работать в тайге. Нас стеречь будут злые собаки, хоронить будут в мерзлой земле.
Получилось, что среди записей 1953 года чаще других встречается голос диктора Виктории Семеновой. Полвека спустя, все в том же Мюнхене, я попросил Викторию Григорьевну вновь представить себя у микрофона.
Попробую, не знаю, но это навряд ли так получится, как было тогда. У меня уже больше нет того металла в голосе. Говорит радио «Освобождение». Говорит радиостанция «Освобождение». Вот примерно так.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Полвека в эфире». Год 53-й. Воспоминания ветеранов, музыка эпохи, голоса из нашего архива. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения – умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
При
привет! Это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.